Вообще, конечно, эгоизм порождения отнюдь не советского времени. Еще святые отцы, помните, говорили о том, что природа человека после грехопадения наших праотцев Адама и Евы стала какой удобопреклонной ко греху. Не сказали святые отцы удобопреклонной к добродетели природа человеческая, а удобопреклонной ко греху. Если человека оставить самого по себе, так предоставить его, такой человек обязательно прикатится в ад, потому что катиться вниз всегда легче, чем подниматься вверх. И вот помочь эту природу поврежденную исправить как-то и побороть этот эгоизм, и вот сделать человека господином на своей воле, как вот удачно недавно мне один раб Божий, наш прихожан, письмо прислал, и там встречается такими словами оно, что надо нам быть господами над своей волей и рабами своей совести. Так вот, чтобы такими людьми стать, для этого одних человеческих сил недостаточно. Конечно, есть мудрые слова из псалма «Блажен человек и жене еден на совет нечестивых». Там в другом псалме еще говорится, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. И пословица русская гласит, с кем поведешься, того и наберешься. Конечно, общинная жизнь, вот общение с единомышленниками, она является очень большой поддержкой вот в этом труде таком по самосовершенствованию. Но главное, конечно, здесь помощь и средства — это благодатные церковные таинства, участие в них регулярное. Читал я уже, правда, довольно давно, может быть, сейчас недословно припомню, но мысль запомнилась мне в воспоминаниях у князя Николая Давыдовича Живахова. Есть там такая мысль вот об этой поврежденной природе человека, удобопреклонной к греху. Он называет эту удобопреклонность зверем в человеке. И вот он говорит, что этот зверь, он в каждом человеке сидит. И вот все наши средства там, культуры, искусство, воспитание, все это способно в большей степени или в меньшей степени запугивать этого зверя в человеке. Укротить этого зверя способна власть, если эта власть сильная. А вот убить этого зверя способна святость. А святость дать может только Бог. Через доброе, по доброй воле участие человека в благодатной церковной жизни. Церковной жизни, которую, собственно, сам Бог и утвердил. И за этим он ее и утвердил на земле. Потому что если бы мы могли сами, друг другу помогая, но для этого не потребовалась бы крестная Голгофская жертва Спасителя. Если бы мы могли сами с этим бороться и изживать из себя эгоизм и другие все наши грехи и пороки. Все начинается, конечно, но это не самое главное, с осознания, что вот природа моя больная, греховная, плохая. Дай-ка, значит, надо мне ее как-то переделать. Это первое, что человек для себя должен осознать, потому что самая беда, когда человек живет с такой природой, это да и не очень-то отдает себе отчет, что она у него плоха, а еще и величается им и гордится, и сам грешник, да и других своими грехами, страстями, пороками ходит, возражает, как такой дизентерийный больной инфекцию разносит. Это беда. Но даже когда человек уже поймет, что не лады у него с его душой и природой, а такие люди есть, и даже когда он осознает, что надо бы как-то себя исправлять, поборать, изменять, то вот тут сталкивается он с таким фактом, что очень часто он понимает-то понимает, сознавать-то сознает. Поверьте, очень многие пьяницы те же сознают прекрасно, лучше многих из нас сознают, что они гибнут и наверняка погибнуть могут, если с этим грехом пьянства. И не сладко им многим от своей этой пьяной жизни, когда все и здоровье разрушено, и семья развалилась, и ни одна, может быть, уже из работы с одной, с другой, с третьей погнали, и сидит он у разбитого корыта своей же, сладко ему и радостно ему носит. Ничего радостного нет. Но вот беда-то вся в том, что грех, он пьянство ли это, наркотики ли это, разврат ли это тоже, жил-жил человек, все нормально, семья крепкая, дети, жена, дом, и вдруг навалилась на него вот эта развратная страсть, затмила ему разум, бросает семью, уходит другой, молодая какая-то, более там ему секретарша пришла на работу, понравилась. В результате, что, чем заканчивается дело. И там ничего путнего, и семья развалилась, и вот он потом, наломав дров, приходит на исповедь, плачется, и что делает батюшка, и батюшка вот потом разбирает. Так вот, очень часто, знаете, действительно, когда это наваливается, человек все это понимает и сознает. Но понимание и сознание совсем недостаточно оказывается для того, чтобы все это в себе превозмочь и перебороть эту страсть, и поступить так, как Бог велит. Когда был у нас такой известный, наверное, всем русским людям царь Петр I, основавший наш Санкт-Петербург, так вот, отличался редкостной силой воли. Такой волевой очень был человек. Всю страну сумел сдернуть на дыбы, подобно тому коню, который на Сенатской площади стоит. Медный сани. Так вот, даже этот волевой человек, которого потомки назвали великим, Петр Великий, и он в минуты покаяния горестно сокрушался. Усмирил стрельцов, одолел Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу. Как многолика церковная святость. Кого там только не встретишь. Это благоверный князь Александр Невский, небесный мой заступник, покровитель. В каких лесах он спасался? Всю жизнь на общественном поприще на служении святой. Есть бояре, есть цари, есть священники, святители. Куда они там уходили? Есть, конечно, и пустынники, да. Но и родивые, и богатые, и бедные люди, и отроки совсем дети. То есть это о чем все говорит? О том, что негоже нам кивать на какие-то там условия жизни, какие-то тепличные, которые нам создать, когда мы святыми станем. Нет, можно стяжать Дух Святаго Божьего в любых условиях, как это вот свидетельствует многоликость, церковная наша святость, если к этому усердие и прилежание приложить. А без этого, может быть, знаете, уединись в леса, там самая страшная борьба и начнется в лесах. Но пока они живы, никто не дерзнет этого сделать. И я тоже не дерзну, но я вот для себя нескольких людей знаю, которые за меня святыми людьми являются. И одного из них я назвал уже в своей книжке, потому что он уже почил, и я его молитв перед Господом за себя грешного прошу после его кончины. Думаю, что он во святых у Бога. Это наш покойный владыка, митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский. Видите, если бы, конечно, по справедливости судить, так никто бы, наверное, не спасся, но судить-то Бог будет. Который, знаете, я слышал одну, читал, вернее, историю из такой античной еще истории, как однажды у одной женщины был сын, и вот он там был какой-то особо приближенный к императорской особе и чем-то сильно провинился, и вот император приказал казнить его. Приходит мама этого бедного сына, плачет к императору, слезами заливается, помилуй ты моего сына. Тот ей отвечает, он по справедливости заслуживает смерти. Тогда она ему говорит, да я же знаю что, и понимаю, и согласна, что он по справедливости заслуживает смерти. Но я прошу не справедливости, а милости. Вот об этом надо, родные мои, памятать, что Господь нас будет судить по милости своей, а не по справедливости. Конечно, он видит каждого. Церковь к лику святых причисляет уже людей особо каких-то выдающихся. Но я думаю, что далеко не все, которые действительно Божьи люди, которых Бог знает –